Добрый день. В эфире радио Нарва. В гостях у нас Михаил Стальнухин.
Добрый день.
Я рад вас приветствовать, Михаил.
Взаимно.
Тем более, учитывая, что и вы, и я, мы были в поездках. Я по своей работе был в командировке в одной из среднеазиатских стран. Надеюсь, будет возможность, я обязательно поделюсь впечатлением об этой поездке. И за эти времена наверняка что-то случилось. Признаюсь вам честно, вот у меня не было возможности следить за повесткой текущих вопросов в Эстонии.
Ясно. То есть сегодня тему предлагаю я.
Да.
Вот, я должен сразу извиниться и наперед, и на следующие сюжеты тоже. Вы вернулись из Таджикистана, а я только что вышел из трехдневного насморка, поэтому, извиняюсь, буду регулярно шмыгать носом, ну, тут ничего не поделаешь. Вот, я бы предложил обсудить свободу слова. И слушайте, в связи с одним очень конкретным событием, значит, в конце марта у нас здесь побывала французская журналистка, звать Виржини, и представляла она ни много ни мало Радио Франс.
Да, прекрасная встреча, милая девушка.
Да, ну, я вообще-то интервью сейчас, кроме как вам, стараюсь не давать, поскольку не вижу в этом ни малейшего смысла. Ну понимаете... Ну, в результате ты видишь в этом интервью какие-то надерганные из тебя отдельные слова или фразы, какие-то оценочные суждения, какую-то херню сплошную. Вот, поэтому я с ними не связан. Но это же Радио Франс. Как там? Эгалите, фратерните, либерасьон и все такое прочее. Ну, как мы можем страну Д'Артаньяна и не поддержать в сфере распространения информации? Вот, мы встретились, вот здесь вот мы сидели, да, побеседовали, целый час у нас разговор шел, если убрать,
переводчика,
да, то там осталось, по-моему, 36 минут, это наше видео от, у меня на Ютубе, оно стоит 29 апреля, что выставлено. Вот, и любой, кто удосужится его послушать, хотя бы выборочно поймет, что мы говорили об очень серьезных темах. И мне казалось важным объяснить ей некоторые моменты, связанные с жизнью вот здесь вот, и в Эстонии, и в Нарве, и как мог, я это сделал. Вот, но 5-го, как нам было сказано, 5 апреля да. Выйдет передача. Она не вышла через неделю, еще через неделю. И она вышла только вот в 20-х числах, где-то там, сейчас не помню, 23-го, 25-го, где-то так. И появился текст, то есть само интервью было переведено, вот, и добрые люди помогли мне перевести его на русский язык. Оценочно, если коротко, это такой слезливый понос, такая фигня абсолютная, которую можно, не выезжая из Парижа, славного города, значит, на коленке написать за полчаса, если есть заказ, пожалуйста, посмотри, тут есть кому поставить вот этот вот материал, значит, не упоминается ни одного человека из тех, кто в городе представляет из себя хоть что-то, какое-то мнение местного населения хоть как-то может отражать, какие-то упоминания совершенно странных личностей, ну, для меня. Вот. И я вспомнил, как у меня вызвала оторопь во время интервью с Виржини, когда она спросила: а что же Европа? Вот у вас вот эта проблема, эта проблема, это. А что же Европа и ничего не делает? А как может Европа что-то делать, если вы вот так вот доносите до туда информацию? Вот, я не могу сказать, что это особенность там какая-то Франции или еще. Это сейчас свойственно всем. Живо вспомнился случай, как какое-то количество лет назад... Довольно давно, уже много лет прошло, я думаю, не менее как 10. Один придурок, когда я говорю придурок, это не моя личностная оценка, это мнение абсолютного большинства тех, кто его знает по работе в Ригикову. Вот. То есть это так сказать, это не ругательство. Это
обобщенное, да?
Это диагноз. Угу. Вот. Он тут устроил на границе, ну, все же смелые, когда издалека там снять штаны и показать задницу соседу, да, вот когда он на очень большом расстоянии, вот, и до тебя дотянуться, ну, никак не может. Ну, все смелые. Вот. И он здесь устроил акцию, которая тогда произвела резонанс. Сейчас все эти акции уже кажутся такой фигней, в общем-то, но с них начиналось. Вот. И приехала в Нарву журналистка Радио 4. Не буду называть фамилии. Это, я считаю, это общий принцип работы для всех. Вот. Михаил, давайте встретимся. Вот именно в том месте, где эта акция проходила. Вы мне дадите интервью, запишем. Я ей говорю, слушай, мои слова... Ваше радио ни в жизни в эфир не поставит. По очень простой причине. Они не совпадают с повесткой вашего... Мы государственные, мы нейтральные, мы выражаем все мнения. В общем, уговорила. И я тогда потерял час своего времени. То есть мы ходили по темному саду, я отвечал на ее вопросы. Ну, хотя бы совместил неприятное с полезным. Там, заодно собаку выгулял. Единственное, что утешает. Вот. Мне было сказано точно так же, как этой француженкой. Вот в такой-то передаче, вот тогда-то, тогда-то. Назначенный день я радио слушать, конечно, не стал, а потом на сайте, значит, открыл, послушал, нету. Потом раз, в следующей передаче опять нету. Ну, наконец, пересеклись там в Риге Когу, я ее спрашиваю, а что случилось? Говорит, вы понимаете, Михаил, вот когда у человека есть кредит, когда взят лизинг, то как-то по-другому воспринимаются обстоятельства, вот то, что происходит в политике. То есть я искренне хотела сделать передачу острую с вашим мнением и все такое, но редактор мне объяснил. Я так понял, что редактор ей объяснил, что если она останется без работы, то кредит ей будет платить. Ну, просто нечем. Вот. Значит, с одной стороны, это происходит под давлением со стороны. Ну, та же самая редактура. Вот у каждого средства массовой информации есть своя политическая повестка, есть своя платформа. Вот дано. Вот это наши друзья, вот это враги. И нам платят за то, чтобы мы поднимали наших друзей и топили наших врагов. И везде и повсюду это происходит. Значит, или иногда это происходит по внутреннему убеждению. Однажды, когда я был совсем молодым политиком, очень неопытным, четверть века назад, меня вдруг пригласили в одну передачу, которая называлась «Кескус». Кстати, автором и главным ведущим был тот самый придурок, о котором я вначале упоминал. Да. Я тогда вообще о нем не знал, я эту передачу не смотрел. К тому времени, однако, уже были сайты, уже что-то уже в интернете можно было найти. И я посмотрел одну передачу, я понял, как они работают. Мне повезло посмотреть передачу, где был старший Хельме, это который сейчас ЭКРЕ там руководит, да?
Март.
Да, вот, и его в этой передаче сняли, но поскольку он был из тех, кого надо было топить, хотя по духу, конечно, родной, но была дана команда с ним вот поступить так, как поступили, его посадили под прожектор.
Ой, да, температура просто невыносимая.
То есть его посадили, а он, при том, что он бывший посол там Эстонии в России, да, там более-менее опытный человек, он что, не понимал, что с ним делают? И он сидел, и уже не важно, что он говорил, с него ручьями тек пот. А напротив сидел ведущий передачи, совершенно нормальный, ни капельки. Очень просто. На него свет выставили с нормального расстояния. Он сидел как бы нормально. А этот в полосе вот этой вот жары. Я все правильно понял, поэтому, когда меня вот пригласили туда поговорить, значит, и пригласили поговорить типа вместе с Артемом Троицким. И вдруг привезли в Марду. Я оглядываюсь по сторонам, а Артема Троицкого... не видать. Я говорю, а где он? А он в другом месте будет записываться. Значит, потом выяснилось, что его записывали в одном таллинском отеле, это напротив кинотеатра «Сыпрус». Там есть отель, у которого есть такой легкий такой намек на ботанический сад. И он сидел, и у него там, грубо говоря, чашечки для чая из мейсонского фарфора, и все такое.
Локация понятна, романтичная.
Просто супер все. А меня привезли в Марду, это был 2000 год, тогда эти заведения еще были. Заведение, которое разрушалось с 80-х, кафе. Обшарпанный стол, побитый, пепельница, естественно, выщербленная, где-то на фоне, значит, окно заткнутое полотенцем. Вот, и я смотрю, надо мной эти прожектора ставят. И говорю, ребята, все, на этом мы заканчиваем. Что такое, что такое? Я говорю, вот, только не надо со мной вот эти вот игры играть. Значит так, сниматься я буду вот на этом фоне. Вот единственный, который меня устраивает. Прожектор можете на ведущего направить, вот как вы собирались на меня. И мы сели, поговорили уже на моих условиях. То есть нормальный разговор произошел, и скатерть нам поменяли нормальную, не с этими, с окурками и все. Вот. То есть превратить меня в клоуна, как они Хельме сделали, значит, легко и просто, у них не получилось. Дальше была беседа. В ту пору было злободневно, значит, то, что в России отменили выборы этих губернаторов,
да, да.
Вот, и медицину стали переводить на систему типа семейных врачей. И это якобы, с одной стороны, это отсутствие демократии, а с другой стороны, значит, вот подрывают основы медицины, то есть губят народ, мерзавцы. Значит, а у нас никто, например, старейшин не выбирает, а у нас есть старейшина в то время был, который на своих визитках на русском языке печатал, что он губернатор Ида Вирума, например.
Ну, да что,
ну, у меня дома лежит, красота такая, губернатор Ида Вирума. Вот. А что касается медицины, ребята, вот та система, на которую Россия сейчас переходит, это то, чем вы занимаетесь уже 6 лет. Вот, и потом, значит, я смотрел эту передачу, не то чтобы я не помнил, что я говорил, но мне было интересно, а как они меня с Артемием ведут. И вот я смотрю, и в одной передаче я, значит, он утонченно, двумя пальчиками, значит, держа чашечку, попивает там что-то на фоне каких-то экзотических растений, кругом мрамор, кругом какая-то парча, в общем, все шикарно, красиво. Вот, и думаю, как я буду смотреться вот в этой дыре, при том, что я сам выставил там фон и все такое. Нету. Артемий есть, Михаила нет. Смотрю в следующий раз. Артемий с продолжением есть, меня нет. Мне стало интересно. Я позвонил редактору, который там присутствовал на записи, он мне тоже визитку дал. Вот, я с ним созвонил, спрашиваю, а чего это вы? Я потратил на вас 3 часа своей жизни. Мы с вами поговорили. А вот где? И мне отвечают. Ну, вы говорите такие вещи, которые эстонскому зрителю неинтересны. Ему вот эти ваши сравнения, вот эта вот аналитика, ему этого знать не надо. Вы его вводите в заблуждение. Ну, где? Ну, поспорь со мной. Ну, скажи, где я ошибся. Нет, не получается. Или вот еще в 90-е годы, первый раз удачные выборы в 99-м году, я становлюсь депутатом, и ко мне просятся в гости Александр Цукерман, хорошо известный, и Михаил Владиславлев. Приехали ко мне домой, сели мы у меня там в самой большой комнате, расставили всю эту технику и 2 часа беседовали, из чего они потом смонтировали отличную передачу, мне ее показали нормально, все хорошо, и говорю я вещи, под каждой могу подписаться и все такое прочее. А они тогда работали, значит, на частный канал, по-моему, канал 2.
Да-да-да.
Месяц.
Субботея.
Месяц, второй, третий. Я не выдержал. Саша позвонил. Он говорит, ты знаешь, ну не понравилось им то, что ты говоришь. Не понравилось, и решили вот не ставить, да? Я сижу и думаю, вот только что вышли вроде бы из той системы, которую вы называли тоталитарной, где определенные вещи нельзя было доводить до сведения большинства. То есть говорить это можно было, но каким-то образом транслировать зрителям или слушателям было совершенно невозможно. И вы что, уже так быстро уже начали делать то же самое?
Забыли.
Да ничего не забыли, воспользовались опытом и пошли, да. И вот это о свободе слова. То есть это не только у нас, это везде. И в данном случае я просто на собственной шкуре в этом убедился.
В очередной раз.
В очередной раз. Причем дурака учить только мучить, как говорится. Но я до конца буду надеяться, что когда-нибудь можно будет донести свою точку зрения до какого-то числа. Поэтому мы с вами здесь и беседуем. У меня есть одна тема, на которую меня спрашивали. Я до какого-то момента просто фиксировал у себя в дневниках. Так, в 7-й раз, в 8-й раз, в 9-й. То есть очередной молодой... Так, пауза, это я что-то нецензурное заменяю на что-то нормальное. Молодой журналист, значит, обращается ко мне с конкретными вопросами. Я ему даю ответ, как... давал вот до него там 7, 8, 9, вот, и потом ничего не появляется нигде, потому что моя точка зрения, тот угол, под которым я рассматриваю эту проблему, их категорически не устраивает. Вот, они даже готовы были бы поставить, но там есть более опытные люди в газетах, на радио и еще где-то, которые никогда не позволят, чтобы эта точка зрения на коллаборационизм советской эпохи, чтобы она прозвучала где-то со страниц газеты или на радио. Вот. То есть свобода слова — это два слова. Свобода и слово. И все. И больше за этим нет ничего. И говорить, вот как мы с вами, правда, не на кухне беседуем, но это очень похоже на кухонные разговоры. Вот. Кроме как там, нам поговорить об этом негде. И в этот раз, в очередной раз, в общем, нас нагрели. Мы думали, что и в очередной раз обманулись. То есть все как везде, то есть как у нас. С чем я вас и поздравляю. Но, к счастью, в этот раз все-таки мы записали эту передачу, отредактировали, убрали переводчика. То есть нормально можно слушать, 36 минут, все нормально. И слушайте хотя бы в этом исполнении. Из Франции вам такого не скажут.
Спасибо, Михаил, за это мнение относительно свободы слова. А между прочим, ради свободы слова страны завоевывали при всем при этом.
Да, только это слово было далеко не свободное. Оно было оплачено деньгами. И, как мы все понимаем, за деньги можно купить любую ложь.
Спасибо, Михаил.
Вам спасибо. Вам спасибо за терпение, с которым вы слушали. До свидания.
До свидания.